Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
На нашем последнем телеэфире на Револьвер ТВ один из слушателей задавал нам вопрос по поводу Холокоста. И вот здесь как раз представился информационный повод, чтобы еще раз вернуться к этой теме. Дело в том, что сегодня по каналу Евроньюз среди прочих новостей крутится трейлер фильма «Финальная операция», который должен выйти в сентябре, фильм американского производства. И в нем речь идет об Адольфе Эйхмане, которого представляют как человека, ответственного за гибель 6 миллионов человек, 6 миллионов евреев в лагерях и вообще главным исполнителем по решению, так называемому окончательному решению еврейского вопроса, который в мифологии Холокоста видится как тотальное уничтожение вот этих самых 6 миллионов евреев. Мы говорили раньше о других этих аспектах в наших передачах, но сегодня, поскольку этот информационный повод представился, есть самое время затронуть и эту сторону вопроса, что это за окончательное решение, какое отношение к нему имеет Эйхман, и вообще является ли он той самой знаковой фигурой, на которую надо, так сказать, делать акцент. Ну, начнем, пожалуй, с главного. Дело в том, что вообще-то в Рейхе ответственным за окончательное решение еврейского вопроса официально являлся Геринг. Он был ответственным за многие вещи. Там он и был и председателем Рейхстага, и, так сказать, ответственным за выполнение 4-летнего плана и многими всякими другими вещами занимался. В том числе на него была возложена функция вот ответственного за окончательное решение еврейского вопроса. Именно Герман Геринг. Характерно, что вот эту самую функцию на него во время Нюрнбергского трибунала как-то никто ему особо вину не ставил. Его как бы сделали ответственным за все прочие, так сказать, преступления нацистов, как главного обвиняемого. А вот эта тема осталась как-то в стороне. Поэтому, когда всплыл Эйхман вдруг, который вообще-то по своей должности был всего лишь навсего подполковником СС, ну, в нашем, так сказать, в нашей градации, да?
То меньше, чем Штирлиц.
Да, меньше, чем Штирлиц. Это оберштурмбанфюрер, то есть полковник СС. Ну, вот. То, естественно, встает вопрос, как это наряду с таким человеком, как Геринг, который все-таки рейхсмаршал, да, находится какой-то подполковник, который отвечает вдруг за окончательное решение еврейского вопроса в Рейхе. Что-то здесь не так. Вот. На самом деле же Эйхман, самое большое, по-моему, движение, которым он прославился, так сказать, в этом окончательном решении еврейского вопроса, это то, что он был секретарем заседания, которое стало известно в истории как Ванзейский протокол. Этот Ванзейский протокол является, по сути, единственным документом, на основании которого строится вся вот эта вот мифология окончательного решения еврейского вопроса, которым якобы 6 миллионов человек должны были приговорены к тотальному уничтожению, и далее это уничтожение осуществляли. Поскольку он там был, под этим протоколом подписывался, а более значительных лиц там на самом деле и не было на этом процессе. Это, по сути дела, было совещание технических работников. Ну, сами понимаете, уровень. На подполковник и далее вся иерархия, так сказать, Рейха, там, включая до рейхсмаршала Геринга, я уж не говорю про Гитлера, но никаких других более существенных документов, типа там личный приказ Гитлера там, или какие-то там документальные свидетельства о том, что их этих 6 миллионов надо именно уничтожить, больше просто не нашлось. Да и сам Ванзейский протокол, он всюду говорит, я читал его, он всюду говорит только об окончательном решении вот этого еврейского вопроса. А что подразумевается под этим окончательным решением? В протоколе это не расшифровывается. И кроме того, то есть дальше делать из него вывод, что вот, например, именно это окончательное решение означает уничтожение, это невозможно, потому что в остальных местах этого совещания говорится только о том, как надо организовать высылку этих евреев. В случае, если, так сказать, это условие позволит и, как говорится, операция это будет проведена. Это было все в начале 1942 года. Что после 1942 года произошло до 1943 года и почему это все вдруг преобразовалось в лагеря смерти, потому что по официальной мифологии Холокоста вот это уничтожение массовых евреев началось именно в 1943 году, непонятно. Да? А тем не менее Эйхман, значит, вот стал его главной действующей фигурой. Но стал он ей не случайно. Дело в том, что он, в общем-то, до 60-го года жил себе достаточно вольготно. То есть он там скрывался частью, как бывший сотрудник СС, а СС была объявлена преступной организацией Нюрнбергским трибуналом. Потом после этого даже возвращался назад в Европу, женился на собственной жене под другим именем. Потом уехал вместе с ним в Аргентину. Но, в общем-то, и в Аргентине он, так сказать, особо не скрывался. И, в общем-то, не случайно. Дело в том, что когда он начал заниматься еврейским вопросом, а его туда поставили, так сказать, на чисто канцелярскую должность, там, какую-то рецензию по книге составлять, там, еще какие-то документы, ну, бумажки, короче, перебирать. Это не какой-то там начальник концлагеря, который там лично чего-то организовал. Нет, он сидел, это абсолютно бумажной работой занимался человек. Но когда он, тем не менее, дошло дело до 60-го года, выяснилось, что в 61-м году должно было состояться довольно знаковое событие. Дело в том, что после войны на Германию были назначены репарации. И эти репарации должны были выплачиваться в течение 20 лет. На самом деле же все западные государства-победители, они от этих репараций как бы отказались, они начали восстанавливать, наоборот, экономическую мощь Западной Германии. Советский Союз, вывезя какую-то изрядную долю оборудования в качестве репараций из Восточной Германии, из своей зоны оккупации, затем приступил к созданию Германской Демократической Республики, соответственно, тоже. Ему не было смысла тут же эту Германскую Демократическую Республику и грабить. В общем, короче говоря, этот вопрос о репарациях, он так, начавшись, он как бы завис в воздухе. Но когда образовалось государство Израиль, вот тут вот, так сказать, западные спонсоры, которые на тот момент колебались, поддерживать ли Израиль, не поддерживать Израиль, ну, в общем, обе стороны уже начавшейся холодной войны боролись за влияние на этот Израиль. Они вдруг вспомнили, что есть хороший материальный стимул для этого и перенаправили все свои репарационные выплаты, платежи, как бы в Израиль. То есть он стал получать вот те самые репарации за войну, в которую не участвовал, естественно, никогда ее не выигрывал. И эти репарации в 61-м году должны были закончиться. И поэтому, поскольку, так сказать, вопрос на тот момент стоял очень серьезный, эти репарации составляли до 40% бюджета Израиля, то встал вопрос, как этому акции, так сказать, воспротивиться. Вот именно в этот момент был задуман такой масштабный пропагандистский ход с поимкой якобы главного ответственного за уничтожение евреев в Аргентине, хотя на самом деле он особо, так сказать, не скрывался там, и транспортировка его в Израиль торжественным судом, ну и последующей казнью. Причем, на самом деле, для израильтян он был не таким уж, так сказать, отъявленным врагом, потому что он сам контактировал, и это признано, можно посмотреть об этом материал в Википедии, с представителями еврейской военизированной организации «Хагана», кажется, она называлась, вот, которыми они поддерживали контакты до войны, видимо, и во время войны эти контакты не прерывались. В общем, поэтому он как бы не считал их, так сказать, своим врагом. Он просто оказался, так сказать, удобным лицом, который оказался в удобном месте для того, чтобы, соответственно, через него, так сказать, провести вот этот вот пропагандистский процесс. И в результате этого пропагандистского процесса таки последовала удача. Потому что эти репарации в том или ином виде, ну, уже не в виде репарации, а в виде каких-то фиксированных отчислений, Германия делает Израиль до сих пор. То есть до сих пор Израиль, в общем-то, живет, ну, уже не на 40% бюджета, так сказать, а в меньшем объеме, но получает изрядную толику из этого. Поэтому вот этот вот миф об Эйхмане, как, так сказать, главном ответственном за решение еврейского вопроса и чуть ли не лично приказавшему уничтожить 6 миллионов человек, он продолжает жить. Он продолжает жить, об этом снимаются фильмы, это уже не первый раз. В 2007 году выходил еще один фильм об Эйхмане, так сказать, будут еще, наверное, другие фильмы. Но вот это вот очередной такой кирпичик в эту мифологию, которую вскоре мы увидим, и там будут какие-то там жуткие сцены. Я видел вот этот трейлер фильма, который сегодня крутят на Евроньюс. На нем там, так сказать, какой-то жуткий ров, уставленный, так сказать, сотнями евреев подряд, которых, значит, эти германские солдаты, как бы под командованием Эйхмана, Вот, начинают и прям во рву там их и, так сказать, стреляют, почему не попадя. Что, кстати, даже технологии расстрелов, которые нам известны, тоже не вполне соответствуют. Ну, в общем, короче говоря, вот такое вот большое шоу, которое мы на уровне фильмов Спилберга и прочих ужастиков такого времени будем возможность иметь скоро наблюдать, ну, для тех, кто проявит к этому интерес.
Ну, на мой взгляд, это не наша игра, так сказать, и то, что происходит, с одной стороны, есть очевидные вещи, так сказать, то, что Гитлер и, так сказать, руководил им режим, так сказать, не любили евреев и, так сказать, всячески видели в них большие проблемы и натравливали население добропорядочное на евреев, это очевидный факт. Он отражен в документах, он отражен в действиях, отражен в фактах. Значит, и убийство людей по расовой принадлежности является, конечно, гнусным преступлением, это не вызывает сомнений. Но, значит, масштабность и религиозность возведения в религию этого факта, на мой взгляд, я вообще ко всем религиям плохо отношусь, и к этой отношусь тоже очень плохо. Потому что, когда это начинает носить характер религиозный и коммерческий, как в данном случае, как вот ты это объяснил, то это во многом подрывает моральную сторону вопроса, которая, конечно, требует осуждения. Вместо этого осуждения мы вынуждены разбирать, так сказать, какие-то залипухи, которых на самом деле не было, и это снижает пафос борьбы с расизмом, который я бы так, в любом случае поддержал бы, но тут вот что-то начинает как-то вот это все. И когда начинаются гонки за людьми, которые подвергают не то что сомнению, а даже, так сказать, просто изучают этот вопрос, и они подвергаются уголовному преследованию за то, что люди задают вопросы, изучая фактологию этого дела, мне это представляется совсем гнусно.
Ну, я, так сказать, полностью соглашусь только с твоей точки зрения, и хочу сказать, что действительно тот культовый характер, который приобрела эта проблема Холокоста сейчас, она, безусловно, не соответствует ни масштабу, ни реальным событиям того, что в действительности происходило. Я это много раз убеждался, в том числе и когда посещал Освенцим. Поляки, правда, очень не любят называть его Освенцим. Они требуют, чтобы его продолжали называть Аушвицем на немецкий манер. Хотя селение, при котором оно расположено, действительно Освенцим. И оно живет при этом лагере, по-моему, очень неплохо на доходы от туристов, в первую очередь от израильских, которые там, по моим подсчетам, составляют как минимум 2/3 всех посетителей. И входит вообще в обязательную программу, так сказать, посещения израильских школьников для того, чтобы как бы на натуре, так сказать, посмотреть на эту вот мифологию Холокоста. Но с фактической же точки зрения, конечно, Эйхман это отнюдь не тот персонаж, который мог бы даже теоретически быть ответственным за окончательное решение еврейского вопроса, и поэтому, когда вопрос ставится уже в этой плоскости, а мы это, повторяю, увидим в фильме, то просто знайте заранее, что это фейк, и, так сказать, такого не могло быть, потому что не мог полковник СС решать такого рода масштабы, под такого рода масштабные вопросы в Рейхе. Ну, для просто понимания точки зрения, хочу сказать, что, например, это тоже известный исторический факт, который, естественно, мало кто любит повторять. Но, например, даже начальники фашистских концлагерей, они не имели права самостоятельно выносить решение там, об уничтожении того или иного заключенного, его расстреле там, и тому подобное, не получив на это личное указание Гиммлера, которое в ходе войны потом трансформировалось до уровня Мюллера. Это шефа гестапо. Ну, как бы в связи.
Нет, Валер, ну, антисемитизм присутствовал в первую очередь у Гитлера. Кстати, Геринг был знаменит, хотя ты вроде возложил на него, так сказать, ответственность.
Нет, максимально по этой части. Не я возложил, это официальный титул, который...
Да, он имел. Но также известна фраза Геринга, когда его упрекнули, что кто-то в его ведомстве работают какие-то евреи, так сказать. Он заявил, так сказать, это я определяю, кто здесь у меня еврей, а кто нет.
Да, совершенно верно.
То есть, когда ему нужно было порешать какие-то конкретные вопросы, он нуждался в профессионалах, он, так сказать, куда-то свой антисемитизм засовывал в задницу, так сказать, и использовал этих людей для своей профессиональной деятельности. Так что не так все черно-бело, как зачастую рисуют служители культа.
Ну нет, это отнюдь не так черно-бело. Тот человек, о котором ты говоришь, это маршал Мильх. который был маршал авиации, у которого действительно его родственники там или его там по восходящей линии кто-то был евреем, и в общем, когда его попытались Герингу что-то сказать на эту тему, что, мол, типа, чего вы так высоко-то ставите Мильха, если на самом деле у него там отец, бабушка, там, я не знаю, кто еврейка, вот он-то именно тогда и сказал, что я сам определяю, кто в моем ведомстве еврей, а кто нет. Что показывает, что, в общем-то, отношение было весьма взвешенное, не говоря о том, что уже в Рейхе существовал термин «полезные евреи», а эта полезность, в частности, выражалась в том, что, например, после войны, вернее, вот когда у нас в конце 80-х годов публиковали статистику захваченных пленных по национальностям, был такой момент в конце 80-х годов, на который, кстати, часто ссылается Юрий Мухин, и совершенно справедливо, то, среди прочего, там было 12 тысяч евреев, было больше даже, чем итальянцев, которые официально воевали с Россией. Это просто среди захваченных военнопленных, то есть те, кто воевал конкретно за Рейх, вот в рядах немецкой армии. Я уж не говорю про другой момент, что о каком окончательном решении можно говорить, если после Берлина, по той же самой, после захвата Берлина, по той же советской, так сказать, статистике, в нем проживало около 100 тысяч евреев. Как это решать вообще окончательно еврейский вопрос, когда в самом столице Рейха во время войны живет 100 тысяч евреев?
Ну, поэтому... Валера, история пишет победители.
Да,
история... А если верить Мединскому, то пишут они ровно настолько, насколько требует нынешний фюрер, который сидит в Кремле. Вот он как скажет написать историю, так ее сейчас изображают. И это официальная позиция Минкульта. Официальная историография.
Не Минкульт, конечно, главный закоперщик в этой холокостной истории, но просто я призываю всех...
Нет, я просто об отношении к истории.
Да. Нет, ну, наши слушатели должны понимать, что это все, как говорится, часть некого пропагандистского сюжета, и, в общем, понимать это каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобного рода материалами.